уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня Максим Кононенко, блогер, журналист, радио Вести ФМ. Здравствуйте, Максим.
Привет. Всем привет.
Наши координаты 7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК Бот». Явки пароль сдала, можно начинать. А на ленты я смотрю, и тут уже даже Кремль прокомментировал программу передач телеканала ТНТ. Звучит странно, но на самом деле, что получилось? Песков говорит, Кремль не имеет отношения к прекращению показа сериала «Слуга народа» на ТНТ. Мы здесь в данном случае абсолютно не вмешиваемся, не имеем права вмешиваться в редакционную политику, что они собираются показывать, в каких форматах и так далее. К нам это не имеет никакого отношения, сказал Песков. Он говорит, сериал доступен на разных платформах уже давно, здесь нет никакой новости. А на реплику журналиста о том, что из сериала якобы была вырезана шутка про президента, Песков порекомендовал задать эти вопросы в редакции этого канала. Это нас не касается абсолютно. Причем в самом, на канале ТНТ, а потом уже в «Газпром-медиа» сказали, что просто это был какой-то продукт-плейсмент, и на самом деле все это действительно задумывалось для платформы платной какой-то, а здесь мы просто рекламировали. А что это вообще произошло, как вы считаете? Вот вы улыбаетесь, я смотрю на эту тему. Я читала, кстати, то, что вы в Телеграме
взяли. Люди взяли, поставили сериал. Сами его, видимо, не смотрели перед этим. А там...
Купили?
Ну да, купили, наверное. Он вроде как популярный был на Украине, поэтому да. Решили, значит... Тем более на волне успеха. Вот у нас был сериал хороший про депутата. Или как его? Не про депутата.
«Домашний арест», что ли?
«Домашний арест».
Ну, это про ж мэра. Наш все-таки, да, это про мэра.
Ну, неважно, тема заходит хорошо,
да.
Значит. И тут... взяли этот сериал, поставили, сами не смотрели. Ума не хватило предположить, что этот сериал будут под лупой рассматривать. Значит, искать там фиги в кармане. Первую же фигу нашли, сразу испугались. Блин, там про Путина шутят. Как же можно? Вырезали, значит, сначала. Но это знаете, как происходит? Сначала это начинается с уровня какого-нибудь там начальника отдела, а потом, значит, эта истерия поднимается
потом, да.
До самого там главного начальника медиахолдинга, который уже говорит, уберите вообще, снять, значит, всех уволю.
Просто пока это выставляется как бы после слов Пескова, как самоцензура.
А потом уже, конечно, это самоцензура и есть. Чем дольше мы имеем дело с какими-то персонажами среди начальства, тем больше мы себя ограничиваем в их описании, да? В чем смысл сменяемости и ротации? В том, что новый человек приходит, ты не боишься, и можешь про него говорить что угодно. А когда долго, то постепенно...
Замыливается глаз.
Вот все вот эти рассказы там на Светлаков, кого там еще? Брикоткин тут что-то говорил, что нельзя какие-то слова произносить. Это же все внутри человека самого происходит. Никто же действительно никаких указаний не дает.
Вот 757-й наш слушатель говорит, не так давно не выдали в прокат, значит, «Смерть Сталина», каким бы фильм ни был, это не порно, политическая цензура де-факто существует, убежден 750. Ну, как бы это так, теперь так это преподносят.
Ну, не существует у нас, конечно, политической цензуры, потому что что такое политическая цензура? Это когда есть специальный департамент, который занимается предварительным отсмотром всего, и там уже разрешает, не разрешает. Вот у нас ее нет. Вот в Израиле, например, она есть, там есть военная цензура. А у нас все как раз, все решения принимаются задним числом. Про смерть Сталина я уже объяснял, это то же самое, что с Матильдой, значит. Вот, никому же не надо, чтобы, прокатчикам самим не надо, чтобы пришли люди и покидали, значит, бутылки с зажигательной смесью в их кинотеатр. А такие люди найдутся, потому что за Сталина дураков много вставать. Вот. Это разная природа, значит...
Все перестраховываются.
Да, все перестраховываются. Это так и называется перестраховка. Просто в данном случае мы увидели, как все устроено в «Газпром-Медиа», устроено плохо. Значит, нет никакой координации действий. Значит, пиар-отдел работает плохо, потому что вот эта версия про то, что это был пробный показ там и прочее, она там еще больше загоняет этот... холдинг в лужу, и вот они уже вообще все там, сейчас бы надо им взять и помолчать хотя бы с недельку, чтобы все опять про них забыли. Вот. Ну, а сериал-то он везде лежал, его действительно Песков справедливо сказал. Все, кто хотел, его посмотрели.
Но сейчас основная просто, ну, претензия, почему, видимо, такой резонанс, потому что это телевидение. А как считается, в интернете цензуры нет, а вот телевидение — это что-то такое особенное, ламповое, олдскульное, поэтому, соответственно, вот как-то к этому немножечко тревожно относится. 192-й спрашивает, разве перед показом сейчас редактура сериал не просматривает? Еще про худсовет скажите, 692-й.
Да, конечно, вот там никто ничего не смотрит, в том-то и дело.
Здесь, смотрите, еще любопытный момент, конечно, Максим, потому что это как бы влияет на информационную кампанию, которая так или иначе развернута между Российской Федерацией и Украиной.
Да, нет никакой, на самом деле, информационной кампании.
Есть... На ток-шоу политически посмотрите, боже мой, нет информационной кампании ни там,
да,
ни тут.
Здесь я, конечно, плохой эксперт, потому что я их не смотрю. Вот.
Не, ну они же есть, ну ладно, уж не лукавьте, что если вы не смотрите, вы же не знаете, что этого нет.
Да, вы справедливо заметили, что там действительно эти самые какие-то украинские эксперты все время присутствуют. Ой, не знаю, видимо, это тоже тема хорошо заходит, почему на ней все время, значит, люди топчутся. Потому что бывают такие темы, которые журналисты очень любят, потому что их всегда можно достать, там отряхнуть с них пыль, и она хорошо зайдет, да, там вынос тела Ленина из мавзолея, там сколько новогодних праздников будет, праздновать ли День Святого Валентина, там, или не отменить ли Хэллоуин в школах. Таких тем очень много. А еще самое главное, это, конечно, про короткоствол, значит, и про собак. Это можно бесконечно совершенно говорить. Вот нашли еще Украину, есть, можно топтаться на ней сколько
хочешь. Понятно, просто
рейтинг дает.
Наши слушатели еще, кстати, вопрос, какой рейтинг дает, да. Но у нас не ток-шоу политическое здесь, и поэтому мы можем разные темы обсуждать. Но в контексте ТНТ, вы говорите, что это самоцензура, хорошо. Но эта самоцензура не может стать некой волной, скажем так, трендом, мейнстримом, что цензурироваться будут все и вся. На всякий случай,
так
понятно.
Так это, да, давно и происходит везде.
Но это проблема?
Конечно, ну
это да, все-таки проблема.
Это проблема. Хотя я тут пересматривал вот на «Медне» передачу всю целиком на YouTube.
С 90-х годов,
да? Да-да-да. Вот не было же тогда никакой самоцензуры. И что-то как-то мне показалось пошловато. Мне вот самоцензурой нравится больше как-то.
Да, может быть, я даже потому так. Что, может быть, просто я, стали
возраст,
старше.
Да, да. Но вот какие-то все время вот эта фига в кармане, вот пошло это все. Значит, если ты...
Как же романтика?
Не знаю, романтика.
Юношеская романтика, нет, или все?
Ну да, видимо, вот действительно плох тот человек, который в юности не хотел быть революционером. И также точно плох человек, который в зрелости не становился консерватором.
А вот смотрите, вы вот интересно, вы говорите, что вы пересматриваете на «Медне» в интернете, но при этом принципиально не смотрите телевизор.
Да я не принципиально,
может,
его не
ностальгия?
Смотрю, а просто у меня режим такой, что просмотр телевизора, он предусматривает как бы какой-то процесс, да, люди смотрят телевизор, у которого сетка есть, и вот передача начинается в определенное время, это я должен в определенное время
включить телевизор. Сейчас есть функция Smart TV, которую можно на запись
вот моя
включить.
Smart TV называется YouTube. Я на нем смотрю.
Понятно. Значит, что тут еще? Так, можно услышать шутку, когда показывают футбол с участием украинских команд, говорит Сергей. Ну, по части того, кто-то шутить позволяет, кто-то, значит, самоцензурируется. Хорошо, тут еще такой момент.
Ну, правильно, потому что человек сидит, вот комментатор, он сидит, у него зарплата, дети, значит, он сидит и думает, я сейчас пошучу, потом какой какой-нибудь дурак напишет, значит, начальству моему жалобу, что я сказал, и будет у меня проблемы, он думает. Лучше я не буду это говорить. Что будет с того, если я это скажу? Мне премию не дадут, и зачем тогда я буду это говорить? Вот это проносится совершенно автоматически, рефлекторно в мозгу, и человек не говорит.
Но про Грету Тунберг
зато... И еще раз говорю, мне нравится, что он этого не говорит.
Про Грету Тунберг еще очень много говорят, кстати, потому что она оказалась самым молодым человеком года за всю историю журнала «Тайма». 92 года подряд уже человека года выбирали. Тут очень любопытная история была.
Ну, надо понимать, конечно, что Грета Тунберг – это не вот эта девочка 16-летняя.
Ну, нет, это символ.
Грета Тунберг – это... Грета Тунберг – это как бы корпорация довольно большая, в которую входят люди, в общем, которые сами могли бы оказаться на обложке журнала «Тайм».
Но не могут, потому что они серые кардиналы, да?
Альберт Гор, например, да, который там тоже в этой компании плотно сидит. То есть Грета Тунберг – это просто как бы лицо
этой компании. Но это новые формы влияния. Это новая форма
влияния? Ну, конечно. Ну, она почему новая? Она не новая, она со старыми дырками, да. Вот цель вам известна, цель святая, значит, отовсюду мы слышим стоны, ну, надо помочь детям. 28-й год.
Экологии надо помочь.
Вот, и здесь то же самое. Вот дети, была же в 92-м году девочка такая же точно, которая выступала на каком-то там ООНовском мероприятии. И говорю, была Катя Лычева, была Саманта Сминт. Да много таких было девочек, и они всегда будут, потому что, опять же, сегодня у нас слово дня, получается, заходит, потому что очень
хорошо.
Нет,
есть проблема, я понимаю, но здесь существует, конечно, проблема, особенно когда появилась Грета Тунберг, схлестнулись те, значит, люди, которые детоцентристы, и те люди, которые, в общем-то, не надо слушать все, о чем глаголит младенец, примерно так. Но, вот, значит, в «Тайм», в самом журнале. Мать двоих детей высказалась, Изабелла Пратт. Она сказала, что у нее дети, ее климатические забастовщики в Сан-Паулу. И она говорит, что Грета – это образ целого поколения. А эффект-то какой-то будет, как вы считаете?
Да нет. Дети, у них экзамены скоро, они подрастут, у них там дальше начнется.
То есть панк, рок и Грета Тунберг – это все в один, единый, да?
Мы да, ставим линию. У них там семья начнется и все такое прочее. Все они забудут, пока и Грета Тунберг выйдет замуж, нарожает детей, как вот та девочка, которая в 92-м году выступала. И потом, значит... лет через 10-15 все повторится. С другими детьми опять будет, значит, поколение, у них будет потерянное поколение. Этих потерянных поколений, значит, уже 4 было за мою жизнь.
Смотрите, я понимаю, когда, ну, это вечный конфликт отцов и детей, да. Дети сносят мир отцов, вот это вот все. Но вопрос, как бы символом чего становятся эти девочки. Когда есть угроза какой-нибудь ядерной войны, это понятно. Инстинкт самосохранения срабатывает, и им говорят, одумайтесь, взрослые мужчины, одумайтесь.
Ну, сейчас то же самое здесь примерно что? С этим глобальным потеплением. Это то же самое, что угроза ядерной войны.
А это также воспринимается? Просто я читала, как у нас воспринимают, говорят, он немножечко по-другому, нежели как ее воспринимают там, кто ее ставит на
обложку
«Тайм».
Понимаете, у нас наше отношение к Грете Тунберг, оно, конечно, замешано на нашем отношении к Западу вообще. Потому что эта девочка некоторым образом символизирует собой вот ту картину мира, которую мы не любим, да, это шведская девочка, значит, некрасивая.
И Киев с Вольво мы любим, ладно.
С психическим заболеванием, и, значит, и родители у нее там такие...
Необычные.
Да, необычные, скажем так. Вот, и все вот это вот, велосипеды, туда же автоматически сразу, значит, ЛГБТ, там, негры, ну, всё и все такое, и все это сразу в голове. Вот это нелегальная миграция, там, ты-ды-ды-ды-дым. И поэтому мы относимся к Грете Тунберг с неодобрением. Там вот сейчас еще какая-то девочка появилась в Швеции.
Антагонист Грета Тунберг, да, вот к ней хорошо относится.
А потому что она красивая и как бы правильные вещи говорит.
И за дизель.
С нашей точки зрения, да-да-да.
Например.
Против нелегальной миграции, хотя самой, значит, папа эмигрант из Ирана. Вот. У нас ее будут сейчас раскручивать, я думаю, довольно широко, эту девочку.
У нас еще сравнивали девочку с той девочкой, которая там в Волоколамске, значит, в Ядрове выступала, но это было дело. Но здесь, конечно, все-таки любопытный момент. Вот Грета, хорошо, эффект Греты, год он продолжается, хотя она сама сказала, что как-то вот эти школьные забастовки не работают, нужно делать что-то другое. Мы понимаем, что через Грету идет какая-то действительно инфантилизация общества, или вот эта зеленая, политика зеленых, это новая, условно, новая политическая «Горячая нефть», будем называть так, новые деньги, на чем можно заработать? Потому что слушатель нас говорит, Грета, это технология, вопрос чья?
Ну, это вообще вопрос, требующий какого-то социологического осмысления, потому что вот по поводу инфантилизации, да, мы периодически ужасаемся тому, что, конечно, общий интеллектуальный уровень человечества снижается. С другой стороны, хрена ли он снижается, когда, значит, человечество сейчас потребляет информации в миллион раз больше, чем поколение его родителей. И перерабатывает этой информацией. Может быть, не интеллектуальный уровень снижается, а может быть, мы просто видим больше людей, то есть очень много стало этих горизонтальных связей, да, раньше мы общались в своем кругу, и у каждого был этот свой круг, и в этом своем кругу у всех интеллектуальный уровень был примерно одинаковый, поэтому нечему было ужасаться, кроме вот того, что там какие-нибудь, значит, интеллигенция ужасалась, значит, тому... как живет неинтеллигенция. А теперь мы видим всю картину полностью целиком, и она, конечно, нас ужасает, мы бы не хотели ее видеть, и вот мы начинаем ворчать про инфантилизацию и про все такое прочее. Хотя попробуйте научить вашу бабушку пользоваться там айфоном. Она у нее не получится нифига, а дети пятилетние сейчас и все это делают,
могут
для,
уже, да.
Для них это совершенно естественно. Это ли инфантилизация?
Но люди при этом, понимаете как, рассуждают в парадигме какой, что если это чей-то проект, значит, кто-то просто на этом заработает, этому нет доверия. Но в любом случае были какие-то, я не знаю, треки развития человечества. Был какой-то, я не знаю, гуманистический проект в Евросоюзе, вот это вот европейское право, значит, защита частной собственности в Соединенных Штатах Америки, человекоцентризм какой-то, были другие коллективные идеи, а вот теперь есть идея, которую предлагают те люди, которые выставляют Грета Тунберг, или она сама предлагает. Я просто пытаюсь понять, в долгосрочной перспективе это действительно может стать какой-то основой, вот это вот движение зеленых, за все экологичное, против пластика, не всего экологичного.
Ну, вот, значит, Германия, которая 300 миллиардов евро вложила, я тут у Вадима Малкина на Фейсбуке посмотрел, он интересуется очень этим вопросом. Вот, он приводил цифры, что Германия на единицу, значит, затраченной энергии выбрасывается углекислого газа в три раза больше, чем в России. Не в три раза больше, на треть больше, чем в России.
Так.
В Германии.
Предприятий, может, больше просто.
Не, в которое вложила. Понимаете, для того, чтобы заправить электромобиль...
Надо, да, электростанция, это мазут, да, там мазут.
И если вы будете сжигать вот это нефтяное топливо непосредственно в автомобильном двигателе, то вы потратите его меньше, чем для производства электроэнергии, необходимой для заправки этого автомобиля, потому что вам эту энергию надо будет еще где-то как-то сохранить, что непросто, конвертировать из одного вида в другой, что тоже требует дополнительных затрат энергии. И поэтому, значит, все вот эти вот вопросы по поводу зеленой энергетики, они, на них пока не отвечено, да, вот в России много очень гидроэлектростанций, а в Европе там их не очень любят, потому что они вредят рекам, это правда, они вредят рекам, реки перестают течь, вот, но зато потом никаких выбросов.
Но есть история с АЭС, например, Фукусима
сразу вспоминает. С атомными электростанциями много чего, да, есть в Европе, их тоже не любят, хотя это чистое производство до тех пор, пока не взорвется, вот, а взрывалось редко. Поэтому, ну, здесь невозможно дать однозначный ответ, поэтому, именно поэтому вызывает подозрение безапелляционное утверждение о том, что надо, значит, всю энергию получать от солнца и ветра, а больше никаким другим образом, потому что, а черт его знает, не бывает простых ответов, простых решений в очень сложных вопросах. Это сложный вопрос.
Сложный, конечно, но сразу еще один вопрос возникает насчет там, уровня развития человечества.
А здесь как бы дается нам совет, да, как Шариков говорил, поделить надо все, значит, ты готов.
Поделить все, да, и самое главное, избавиться от пластика, например. Хорошо, но
если... От пластика избавиться, да, с пластиком проблема...
Я все пытаюсь представить, как будет наша студия выглядеть, если пластик запретят везде, понимаете, в чем дело.
Вы в Индии были?
Нет. Нет.
Вот, значит, в Индии...
Вот там нет пластика, да.
Значит, в Индии так, мы сняли дом... В Моржиме. Все были в Моржиме. Это же практически район Москвы. В Гоа. Сняли дом. Как-то русской бабы дом, значит. Она его построила сама.
Я ее спрашиваю. Из пластика?
Не, нормальный. Не кирпичный пластика. Дом. Так. Обычно подмосковная дача. Угу. Я говорю, а чего это самое? Мусорный контейнер-то где? А я говорю, да нету никакого. За забор кидайте.
Угу. И все.
И вот, значит, я испытываю дикую неловкость. Значит, ну, мусорный пакет взял и бросил, значит, за забор, когда стемнело.
Понравилось?
И оттуда тут же раздались какие-то звуки, что-то захрустело, захрипело, значит, понимаете, и наутро там ничего не было. То есть там какие-то, значит, есть звери, которые все это жрут, и природа настолько мощная, что она с этим справляется. Нету, не валяется никакого пластика. Ну, вот там, где около моря. А потом ты берешь по какой-нибудь дороге едешь, автомобильный, и вокруг, конечно, все этим мусором завалено вот, там, до скончания веков. Там нету индустрии вывоза мусора просто вообще, в принципе. Вот,
ну,
и,
наверное, может, про неравномерное развитие. Ну, так оно, в принципе, бывало. Человеческие цивилизации, то есть где-то, условно, пирамида Маслоу, она уже преодолена, и получается некое вот это вот осознание проблем происходит. А где-то, где просто надо, чтобы была чистая вода, хорошая
может,
еда,
а может,
и всё.
Это не осознание проблем, а как бы, ну, делать-то больше нечего, жить все. Масло намазано уже на это самое, на хлеб. И вот, значит, ты садишься и начинаешь думать о...
А что же тебе?
Утром мажешь бутерброд, сразу мысль, а как народ, значит, что-то надо придумать.
Но на проекте «Зелёных» зарабатывают производители ветряков, солнечных батарей, электромобилей, говорит, 692-й.
Да много кто, конечно, зарабатывает, на любом можно, на чем угодно можно зарабатывать. На любом антагонизме можно зарабатывать всегда, причем обе стороны зарабатывают.
Ну, кто же дальше? Вот мне просто интересно. Грета,
а кто же дальше?
Сейчас.
А это называется, я, значит, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Кто дальше? Если бы мы с вами могли ответить на этот вопрос, мы бы с вами вот не здесь в студии сидели, а в белой яхте плыли по океану.
Вам так хочется.
Да. Вот. Но мы... Не, не
а мы только рассуждаем. А я, кстати, не видел, что футурологи на яхтах ходили. Интересно. А другие люди ходят, футурологи я не видел.
Не, потому что бывают разные футурологи. Бывают те, которые как бы только говорят о том, что будет, а бывают те, которые придумывают будущее и потом его реализуют.
Вау.
Ну, вот Стив Джобс, например, яркий пример, который заставил весь мир... делать то, что сейчас весь мир делает, хотя до этого мир даже не предполагал, что так можно.
Что можно так сделать, да, действительно. Но здесь еще любопытная история, чтобы завершить эту историю с Гретой Тунберг, что сам Time пишет. Вот это звание, присуждающееся с 92 года, уходит корнями в теорию великого человека. Это представление, что мир формирует выдающиеся личности. Человекоцентризм, правильно?
Гитлер был человеком года. В журнале Time.
Ну, так, году,
ну да, там. Да, да, тогда был. Буквально недавно был как бы не один человек, а какие-то вот люди, которые чем-то пользуются. Я же не помню, то ли соцсетями, то ли еще что-то.
Коллективно. Ну, про журналисты там были, да. Значит,
персональный компьютер был человеком года, я помню, журнала Time. То есть это действительно не... Это не значит, что этот человек хороший. Это значит, что этот человек...
Заметный, да?
Он влияет на мир. Вот. Поэтому просто... это не обязательно положительная
мне
должна
кажется,
быть аннотация
равно,
какая-то.
Вот персональный компьютер, он как бы действительно это предмет для человеческой цивилизации. А Грета Тунберг, я все равно честно убеждена, хотя, может быть, и в Евросоюзе бы как-то что-то, не знаю, изгнали бы из профессии за такие фразы, но влияние-то ограниченное. Просто вот это мода, мейнстрим, нет?
Ну, это символ. Эти люди-то, они же не... Появились откуда-то из ниоткуда вот эти, которые про зеленую энергетику и про то, что надо закрыть атомные электростанции, они были раньше, вот этот же самый Альберт Гор, он сколько лет назад уже, значит, на этой теме скакал? Ну, 20 лет назад, 30.
Тогда еще не созрели.
И теперь вот появились медийные механизмы для того, чтобы как-то это... подвинуть с помощью вот такой вот девочки.
Интересно, потом... просто КПД как раз с этого будет какой-то или не будет с этого никакого?
Ну, это, я просто к тому, что этот процесс долгий. Эта девочка, она одна в череде многих девочек, а люди, которые за этими девочками всеми стоят, они одни и те же, они решают одну и ту же задачу много-много лет, они на этом деньги зарабатывают. А девочек меняют, вот и все.
15:30 сейчас новости.
И вот эти люди, они влияют, а девочки не влияют.
А девочки символы. Понятно. Ну, да. Максим Кононенко у нас здесь, блогер, журналист Радио Вести ФМ. После новостей продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня. Максим Кононенко, наш умный парень сегодня, блогер, журналист Радио Вести ФМ. А вчера сделал заявление руководитель СПЧ Валерий Фадеев, который выступил против амнистии фигурантов дела о протестах в Москве. Значит, он и ранее выступал против этого. Фадеев говорит, сторонники амнистии участников протестов приводят в пример 93-й год, когда были амнистированы все, кто находился в Белом доме. Но он против сравнения событий. Тогда были страшные события, фактически гражданская война. Уравнять те страшные события с этим неприятным, значит, в Москве событием неправильно. И он говорит, ясно, что если бьют полицейского, то это наказание. Надо искать баланс, который удовлетворит общество. А баланс-то можно найти, как вы считаете? Или вот сейчас...
Ну, в общем, он это самое, конечно, одну тему на другую заменил. Вот. Но, с другой стороны, он же про права человека, он же у нас не православный иерарх, который про милосердие должен быть. Вот.
Но права человека и милосердие вроде одно и то же, нет?
Да нет.
Нет все-таки?
Да нет.
Но говорят, что правозащитники должны быть как-то вот призывать к милосердию, может
права-то
быть.
Права-то разные как-то бывают у людей. Ну, в общем, а я что должен комментировать? Я не знаю, почему они не хотят отпустить этих людей. По-моему, это прекрасный повод прекратить все это позорище. Вот.
Считается, что это как бы будет, власть покажет слабость какую-то. Ну, что-то такое.
Нет, вот и в том-то и дело, что если позакрывать дела, то власть проявит слабость. А если по амнистии всех отпустить, то какая же это слабость? Это как раз наоборот проявление доброй воли. То есть я, конечно, считаю, что... оставлять безнаказанными все эти вещи нельзя. Так. Это были беспорядки, это не был никакой...
Ну, массовых беспорядков не было все-таки, но даже уголовное дело.
Ну, массовых не было, но какие-то были.
Но сначала говорили, что это вообще
если ты кидаешь в полицейского предметом, неважно вообще каким, ну, то, конечно, ты, нельзя, это да. Твои проблемы дальше начинаются. Вот.
Здесь Фадеев просто предлагает дискуссию какую, ну, мне так кажется. Он, значит, саму возможность отмены наказания за нападение на правоохранителей обозначил как вопрос культуры и призвал искать баланс между позициями силовиков и правозащитников. То есть, получается, это два каких-то антагонистических лагеря, что ли, правозащитники и силовики сейчас, ну, так сложилось или что?
Ну, мне кажется, что что силовики, они вообще противостоят как бы всему обществу. Это какая-то закрытая совершенно корпорация, которая только на себя работает. Вот. И, ну, в этом смысле, наверное, да. Но дело в том, что силовики здесь вообще не должны никакого участия принимать. У нас почему-то судебная система тоже в силовиков записывается.
Нет оснований не доверять сотруднику полиции, вспомнить любой суд, то где она, про, значит, водительские она, права.
Совершенно верно. То есть судебная система сама себя записывает в эту корпорацию силовиков. Ну, потому что у нас все судьи, они кто? Они бывшие прокурорские.
Ну, адвокатов мало среди судей, да.
Да вообще нету, по-моему.
Там 0,2%.
Вот. И поэтому, разумеется, если прокурорский бывшим не бывает, вот поэтому они, разумеется, тоже часть силовой машины. И это огромная проблема у нас, на самом деле главная проблема в стране, это вот эта силовая корпорация. Но что с ней делать, никто не знает. И потому что ее нельзя взять, значит, всех уволить, а потом набрать новых. Mm-hmm. Во-первых, так пробовали уже делать, но набрались все те же самые. Вот. А во-вторых, ну, без нее тоже нельзя, правильно? А как ее реформировать? Она вертикальная, например. Понимаете, у нас самый распоследний, значит, мент в глухой сибирской деревне, он все равно подчиняется министру внутренних дел. Это же так... Как это может система вообще работать?
Ну, а
такая
как?
Огромная, распределенная. Вот. Разумеется, этот министр никогда про этого мента не узнает, и он там будет в этой деревне делать, что хочет, пока не произойдет что-нибудь резонансное. Вот. А как устроено в Америке, устроено по-другому. Я не говорю, что нам надо сделать, как в Америке, но у них вот система какая-то более работоспособная. У них есть, вот, значит, шериф, выборный, который избираем.
Угу.
И есть при шерифе там какое-то количество полицейских, которые, ну, никакие не профессиональные люди, а просто вот какие-то там, значит, при нем помощники. А дальше уже всем... И эти люди занимаются поддержанием порядка в маленьком, значит, населенном пункте. Если что-то происходит, что выходит за рамки их компетенции, тогда приезжает, значит, федеральная полиция какая-нибудь, ну, или полиция штата.
Гвардия вот, там национальная, да, приезжает,
и,
вот, да.
И это все разные слои, и они все, как вы по американским фильмам, наверное, видели, они все друг с другом в контрах находятся,
да.
И, то есть они друг друга контролируют. И поэтому злоупотребление значительно меньше, потому что ты все время ходишь, значит, под какими-то вот другими людьми, которые на тебя пристально смотрят.
Понятно, но здесь еще...
А у нас система, да, вертикальная, абсолютно монолитная, и она, разумеется, не хочет быть плохой, поэтому она в себе старается скрыть все то, что в ней нехорошего происходит.
В себе понятно, но когда происходит действительно что-то, а на фоне того, ведь несколько раз сравнивали то, что происходило, предлагали, значит, там, с Гонконгом сравнить, или с Парижем сравнить, с желтыми жилетами сравнить. И вот почему-то вот этот вот, это же действительно тоже проблема. То есть логику власти, безусловно, можно понять, а вдруг что будет дальше? Сначала пластиковый стаканчик, пластиковая бутылка,
да,
стеклянная бутылка,
да,
а потом погромы и витрины. Но,
это,
с другой стороны,
рассуждение.
Важно же не перекрутить.
Да, у нас, ну, у нас вообще пока вегетарианское абсолютно вот это. Если мы говорим сейчас про протесты и их подавление, то у нас в стране, конечно, все это находится в... Это игра какая-то. Знаете, я был в Париже в декабре прошлого года.
Когда желтый шлейф,
во вторую неделю, когда это все было.
Угу.
Это, конечно, страшновато. Просто реально страшновато. Вот. А когда идет толпа, значит, по улице Ривали, и стреляют там, а ты тут с детьми, а там реально стреляют. Вот. А, ну его нафиг. Поэтому здесь я власть, как бы, ее логику понимаю, но и проблемы пока тоже не вижу, потому что, ну, ее нет. Пока вот школота выходит, и проблемы нет. Когда футбольные фанаты выйдут, будет... Конечно,
футбольный фанат пока уходит, вот что.
Да.
Футбольный фанат уходит.
Ну вот
уходит.
Если сейчас они вот на волне этого недовольства, опять же, силовиками дурными, вдруг захотят присоединиться к тем, кто выходит, то проблем будет значительно больше, конечно.
Ну это сразу вспоминается начало 2000-х, когда,
да,
массовые побоища,
да,
были,
да,
с фанатами. А здесь, с вашей точки зрения, фанатское вот это вот движение, оно какую-то отдельную, не знаю, фрагментарную политическую силу формирует, что ли, или что? Ну такую уличную,
не,
общественную,
ну, нас,
что ли, даже не политическую, общественную, скорее.
Исторически
просто...
у нас фанаты все эти, они как раз лояльны. Ну, они националистически настроены там.
Ну, уже они не бритоголовые.
И они, им не нравится вся вот эта вот либерастическая...
Какие вы слова-то употребляете?
А я специально употребляю, потому что они же такие мужланы все, вот им вся эта...
Да не обязательно, сейчас вас послушают люди, которые не мужланы, а в дорогих галстуках и брионе ходят на матчи «Зенита», кому-нибудь скажут: я мужлан, что вы говорите такое, что вы...
Нет, но все равно он, конечно, мужлан. Потому что если человек ходит на футбол, он уже мужлан. Вот. Что ты говоришь?
Вы хоккей любите, да, или что?
Нет, я еще не люблю.
Не любите спорт?
Я люблю пить.
А, вот оно что, понятно, так.
Вот. И в этом смысле, конечно, для того, чтобы фанатов противопоставить, значит, силовой машине, это надо очень постараться. Я очень надеюсь, что и сейчас, значит, это противостояние будет признано начальством полицейским, значит, чем-то неправильным.
А может, это не противостояние? Может, мы все-таки утрируем что-то и какую-то и значимость чрезмерно каким-то событиям придаем, потому что мы во всем хотим видеть какие-то скрытые смыслы, подтексты, последний рубеж какой-то пройден. Да нет, ну просто-напросто...
Нет, бывает... последний рубеж никакой не пройден, нет, конечно, да.
Вот, об этом и речь. А просто как с фанатами говорят. Я читала несколько заметок на этот счет, когда говорили, что вот, это действительно отдельная какая-то сила, это становится проблемой. Как... Но нет, они просто уходят с трибун, они так выражают свой протест.
Сила есть, но еще раз говорю, она лояльна пока, и она вообще... у нас, в принципе, она не пока лояльна, она вообще, в принципе, лояльна, потому что, значит, она с радостью, если ее полиция позовет, значит, разгонять уличные выступления, значит, вот этих всех людей... с бородами, значит, в колготках.
С бородами в колготках? Я сейчас не понимаю, кто это?
Я периодически встречаю, значит, людей, которые ходят в лосинах, значит, и с бородами. Вот это, наверное, те, кто сидит в этих, в барбершопах. Я никогда не заходил, не знаю, но у меня такое подозрение. Вот.
Ну, там иногда бывает хорошо.
Если полиция позовет фанатов, значит, пойдемте, значит, вместе этих людей, значит, отмутузим, я фанаты радостно побегут вместе с полицией их мутузить. То есть они...
Для этого казаки они еще были, кстати.
Ну, казаки, но например, тоже.
В общем, это не совсем, мне кажется, правильно все-таки. Не совсем правильно.
Нет, я же не говорю, что это правильно.
Ну, понятно, как эту силу могут использовать.
Мне кажется, что правильно это вообще, когда все сидят дома, и никто никуда не ходит.
Как же вы к нам-то выбрались?
Ну, вот я первый раз за неделю куда-то выехал.
Батюшки, прям я даже волнуюсь немножечко.
Я в лесу живу, мне там хорошо.
948, слушаю вас, здравствуйте. Алло, пожалуйста, ваш вопрос.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Ну, по поводу бородатых, конечно, сильно. Я никуда не хожу, хотя борода как у Хоббита. Лосин тоже не ношу. А по поводу вот...
Ключевой, что лосины не носятся. Да, пожалуйста.
Проблемы. Вы знаете, вот это какое-то европейское лицемерие в плане вот экологической катастрофы и всего остального. Насколько я помню, градотомблик приехала, я точнее не приехала, а приплыла на лодке, а вот команда прилетела на самолете.
40 тысяч евро, да, пришла все-таки, она пришла на яхте, я вас прошу, но не приплыла.
Да-да. А вот по поводу того, что Европа все отвергает, но при этом дизель сама жжет. Но ведь есть технологии, которые, кстати, убирают полностью, как вот в Японии, да, сжигание воды, да, двигатель был придуман. Он экологически чистый, но, знаете, этого товарища, которого придумал, полностью загнобили, а фирму... убрали, потому что поняли, что это просто убьет...
Спор хозяйствующих субъектов. Да, спасибо. Все равно получается так.
Кстати говоря, сам дизель, то есть человек, который...
Придумал дизель.
Покончил жизнь самоубийством, как известно, потому что никому его мотор не был нужен. Вот.
Никола Тесла тоже, в общем, все нехорошо закончилось.
Да, но, значит, ну, Европа маленькая, они там, ну, должны же чем-то заниматься, нужно проблемы решать. Вот они запретили, значит, трубочки пластмассовые, чтобы пить.
Да. Из бумажных.
Большое дело. Понимаете, есть же Евросоюз, это тоже важная, кстати, вещь, которую надо понимать. Есть... Вот то, что называется Еврокомиссия, так. Это правительство Евросоюза. Вот есть национальные правительства, а есть еще правительство Евросоюза, угу. Которое, значит, ну, всеми текущими делами занимаются национальные правительства, а правительство Евросоюза, оно же должно что-то делать.
Идеи придумывать для развития.
И оно сидит, оно пишет вот эти нормативы про размеры огурцов, там, значит, диаметр бананов и вот эти, значит, пластмассовые вот эти вот трубочки.
Ой, у нас тоже очень много всякого придумано, и от этого проблемы, например, с нехваткой лекарств возникли. И предложение уже было британской фармы поставить их бесплатно. Некоторые вспомнили 90-е годы, сказали, как это так, в угоду, значит, дженерикам и более дешевым лекарствам у нас, получается, там люди с орфанными заболеваниями страдают. А при этом у нас фармацевт выступал час назад.
Да ладно, там с орфанными заболеваниями, уж нет преднизолона. Ну, казалось бы. Что ж, это с орфанными, это вам вообще нужно.
Это про импортозамещение или про что? Или про неэффективный менеджмент, как вы считаете? Что
это про идиотизм чиновников, конечно. Они, это тот же самый способ простыми методами решить сложнейшие проблемы. А давайте мы, значит, если существует отечественный аналог, значит, все должны лечить
или
отечественным
индийский,
аналогом.
Или индийский,
а что
который
такое,
дешевле.
А что такое аналог? Что такое аналог?
Толченый мел.
Там есть то же самое, значит, та же самая формула действующего вещества. А кроме действующего вещества еще полно всего в любом препарате. И просто не помогает, например, дженерик. Вот настоящее лекарство какого-нибудь Байера помогает, а в Индии, значит, сделанное не помогает.
Мы вдруг хотим...
И что делать? А по закону надо то, которое...
Дешевле.
Аналог. Да. А оно не помогает. Ну, а что дальше? Чиновник говорит, ну, извините, ну, так. Да,
ну, так, ну, потом только общественный резонанс, одиночные пикеты и компания, которая говорит, что мы вам бесплатно вообще поставим.
Решили проблему, значит, с одним препаратом.
Ну, пока так не решили, просто акция.
А их-то дофига таких препаратов необходимых. Вот ампицилин, например, взяли, что-то запретили, сказали, ой, он рак вызывает. А десятки миллионов людей с гипертонией теперь сидят и думают, и чё?
Чё делать?
Да. Что делать?
Есть,
зато рака не будет.
Ну, есть соотношение риска-пользы. Риска-пользы есть. Даже на ромашковом чае обычно пишут, там, беременным женщинам с осторожностью, потому что нужно про риск и пользу. Думать. Слушаем вас, здравствуйте, алло.
Добрый день, Сергей.
Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Максим, вот вы сказали, если кидаешь предмет, неважно какой предмет, вот неважно для Америки, и вообще с Америкой и Россию сравнивать, в принципе, не надо. В Америке, например, выставили на продажу майку Обамы, когда он был студентом. Так. Завтра выставят кальсон, и я уверен, что их купят. А в России всегда должен присутствовать здравый смысл. Один человек кинет стаканчиком или мячиком от пинг-понга шариком, а если вот камень кинет или арматуру, тогда народ поймет, что это действительно преступление.
Ну, видимо, и чтобы не кинули камень или арматуру, наказывают тех, кто кидает пластиковый стаканчик или бутылку.
Слушай, ну это должно быть рефлекторно, мне кажется. Не трогай полицейского никогда, ни при каких условиях. Вот просто на уровне рефлекса. И власть сейчас, кстати, пытается, значит, этот рефлекс у населения воспитать.
Или просто перейди на соседнюю сторону улицы, на другую сторону улицы, на всякий случай.
Надо сказать, что вполне может быть, что вот этим всем вегетарианством на наших улицах мы обязаны как раз болотному делу, когда все было несколько более жестче, а потом жестче перестало быть, потому что оказалось, что можно уехать на несколько лет, вот. Так что...
Ну, это цикличность все-таки,
напомню,
мне
кстати
кажется.
Говоря, что тогда по амнистии таки потом всех отпустили, но...
Всех разве?
Ну, практически всех, да. Ну, показали, что можно... Что можно получить наказание. И с тех пор стало значительно мягче все.
Ну, а потом следующий...
И это хорошо.
Вот, смотрите, а потом прошел, значит, следующий выборный цикл наступил, и получается, есть какая-то тактика. Безусловно, у властей есть тактика. Но вот эта тактика, она же приводит к какой-то стратегии все-таки долгоиграющей. Или действительно пройдет, там, я не знаю, год-два, в конце концов, у нее еще скоро выборы в Государственную Думу, а там еще более серьезные политические процессы. И, соответственно, как бы тактика, как применяемая сейчас, она закладывается в стратегическую какую-то штуку, я не знаю.
Не, в политике вообще стратегии не бывает.
Все-таки, да?
Про политика это абсолютно тактическая вещь.
Работающие институты, при неважно кто, значит, президент, как в Штатах, например.
Ну,
то есть институты важнее, чем персонали.
Институты институтами, а политики политиками, значит. Политики все время действуют ситуативно. Ну, а иначе не получается, потому что все время меняется обстановка. А если вы хотите, чтобы у вас стратегически все происходило, то у вас, значит, Северная Корея получится. И все равно надо только все время ситуативно действовать, потому что вот жрать нечего, например. Надо что-то делать, стратегия оказалась неправильной.
Ну, так сложилось. Люди таким образом борются за собственное выживание. Вот так получается, видимо. 7373-948, телефон прямого эфира. Здесь, конечно, вообще вот основная проблема, как мне кажется, вот поиск баланса, чтобы как бы и не сильно расслабить, в тонусе держать, но при этом и не перекрутить.
Разумеется. Так это модель общеизвестная, что гражданское общество стремится к анархии, а значит, государство стремится к тоталитаризму полному. И между ними, собственно говоря, вот проходит какая-то граница, которая туда-сюда двигается, и да, это поиск баланса.
Макс предлагает, значит, ассоциативный ряд продолжить. Сначала власти не реагируют на избиения в полиции, потом не реагируют на пытки, потом все кончается подбросом наркотиков Голунову, опять тишина.
Ничего не понял. Значит, ну, это все разные совершенно вещи. Но, кстати, подбросы наркотиков...
Дело засекречено.
Даже не Голунову, а вообще вот людям, которые по улицам ходят, это следствие вертикальной структуры, потому что любая вертикальная структура придумывает себе внутренние какие-то показатели, KPI и прочее, и поэтому, значит, мент рядовой вынужден выдать... на гора. Вас останавливает гаишник на улице и говорит: слушайте, у вас вот такое нарушение, но можно я вам выпишу вот такое, потому что у меня по ним план надо забить. Вот происходит.
Серьезно? Так,
да. Вот я вам выпишу, что вы пешехода не пропустили, потому что в Москве все пропускают пешеходов.
Да.
А план по этим самым, по штрафам за непропуск пешехода есть. Где их взять?
Попросить,
вот
Христа ради.
На выделенку выезжаешь, он тебя останавливает, говорит, вот на Октябрьской площади все время так происходит, да. Там есть место, где все время хочется выехать на выделенку. Угу. Ты выезжаешь, он тут же стоит, значит, возле, на углу, где МВД. Останавливает тебя и говорит: вот у вас тут выделенка, давайте я вам выпишу не пропуск пешехода, это гораздо меньше правонарушение, да. И ты такой: давайте, конечно. Вот он стоит там, собирает.
Вот и поговорили, называйте, понимаете, все, главное, довольны. Вот
да, все довольны.
А может быть, поэтому ничего не меняем, потому что довольны же. Алло, здравствуйте. А, нет, извините. Давайте вас послушаем. Да, что ж такое-то, все зависло. Чувствуете, Максим, вы сказали, что выехали из лесу к нам сюда. У нас линия повисла, все хотят с вами поговорить. Здравствуйте, алло.
Ой, добрый день, Светлана.
Здравствуйте. Да, Светлана,
я
пожалуйста.
Я хочу сказать, что четвертый день какое-то искажение в эфире идет.
Давайте.
Вот сейчас антибиотики, да? Мы родина антибиотиков. То, что
кого?
Мы их не вовремя зарегистрировали, но производить-то мы их должны были, и мы их производили. И почему никто не ищет? Кто в этом федеральном агентстве при Зурабове отказался от наших антибиотиков, стали покупать индийские? И почему вообще обсуждается, что кто-то что? Полицейского чем-то бросил?
А что надо обсуждать? Расскажите, пожалуйста.
Надо обсуждать, почему Навальный вообще их туда выводил.
О, боже! А, вот оно что надо. Вот что надо обсуждать. Понятно. Вы знаете, товарищи, я вам могу сказать просто, что
а
у нас
Зурабов-то тут... при чем? У нас же это частное
производство. Нет, у нас здесь еще, я хочу сказать, что у нас тут диктатура. Так сложилось. Вот правда, у нас здесь в студии диктатура. Поэтому какие темы мы берем, все темы мы обсуждаем. Вот как-то так. Да, вот. Продолжайте.
Антибиотики-то... Их же надо все время новые придумывать. Старые
перестают
работать. Резистентность
потому что есть, да.
А кто будет новые придумывать? У нас как-то нету придумывальщиков. Денег нет на придумывание. У нас кто главный производитель лекарств в стране? Помните? Господин Брынцалов, вот, который спирта производил больше, чем лекарств. Поэтому что же он дома придумывает, что ли, будет? Нет, он в Индии купит действующее вещество и будет таблетки из него прессовать.
Сейчас еще какая-то чудовищная совершенно история. Вообще в последнее время очень много, знаете, какими-то волнами одни и те же новости идут из разных регионов только то. Значит, на Урале ребенка там забили до смерти, потом в Ижевске сначала мальчик неделю умирал с ДЦП рядом с телом матери, потом нашли в другом районе города живого двухлетнего ребенка, который 5 дней провел рядом с телом матери, погибшей от пневмонии. Теперь история вот эта странная. В клинике ребенок, как говорят, абсолютно здоровый, 5 лет живет, по миллиону родителей платит, убеждая себя в том, что девочка больна, забирать не хотят. Теперь опека пытается вмешаться и лишить родителей родительских прав. И родители говорят: не лезьте к нам в нашу семью. Какой перевертыш какой-то. Вот как-то какая-то тема детей сейчас очень серьезная идет. И, соответственно, видимо, что-то нужно с этим делать назрело.
Просто в силу, опять же, мы не знаем, это как бы изменились рамки допустимого, и вот такие адовые вещи стали происходить, которых раньше не было. Или же мы просто стали узнавать про такие адовые вещи, а раньше мы про них не знали, потому что в силу информационной прозрачности абсолютной нынешнего общества,
да.
Вот мы стали узнавать про такие вещи. Я все-таки склонен думать вот про то, чтобы мы просто стали больше узнавать, а не то, что как бы это... мы сами ухудшаемся. Нет, общество, конечно, гуманизируется, и в том числе российское общество, конечно, гуманизируется тоже. Вот. Убийств у нас становится меньше из года в год, и это хорошо. Хотя все равно очень много, но
там можно меньше. Со статистикой, да, что-то там сделать. Такое тоже случается.
Вот, поэтому мы, значит, просто стали больше узнавать. Ну и хорошо, вот видите, этот... То есть, что мальчик умер, это, конечно, плохо, но хорошо, что потом пошли по домам и нашли еще одного такого мальчика, и его спасли. То есть мы всегда смеемся над этими вот пост, компаниями, когда что-то случилось, и после этого надо немедленно, значит, принимать меры, хотя уже случилось.
Я просто понимаю, понимаете, это случилось в Удмуртии. Хорошо, губернатор сказал, ходите по Ижевску. А у нас 80 с лишним субъектов Российской Федерации. И я в ужасе думаю, а что-то такое еще может быть где-то еще. Понимаете, в чем дело? По всем квартирам ходить?
Ну, люди...
Людей защищать.
Люди друг за другом не смотрят, это плохо. Соседи могли бы заметить проблему, а никто не заметил. Вот.
Эмпатии нет, что ли?
Да. Ну, она тоже будет появляться со временем все больше и больше. Раньше было хуже.
Раньше было хуже, сказал Максим Кононенко, блогер, журналист радио Вести ФМ. Максим, спасибо, приходите к нам еще. Спасибо. Выбирайтесь из лесу.
До свидания.